Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а гостем нашей программы мае быть былы кандидат на президента Александр Казулин. Сегодня он отрымал штраф 700 тысяч рублей за подеи 6 травня после суду над Миколаем Утуховичем. Казулина обвинователи в нецензурной лаянцы и неподпорядковании супрацовникам милиции. Я нагадаю, что у Менску працуе телефон «Аутоотказник» 266-39-52, и он уключенный 24 годины на сутки. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передачу. А зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют воблачное с прояснениями неба. У ночи месяцами, а у день на большей части территории краины чакают дожди. У некоторых районах навальницы. Раницей месяцами туман. Температура поветра у ночи от 10 до 16, у день от 18 до 24 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Сергей Навумчик.
Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні в Вашингтоні зустрівся з президентом США Бараком Обамом. Виступаючи на пресовій конференції після зустрічі, Обама назвав партнерство з Афганістаном широким і поглибленим і підкреслив, що головною метою залишається поразка Аль-Каїди та їх союзників. Удільники промов заявили, що недавні розногалосі поміж США та Афганістаном мали часовий характер і у певній ступені були перебільшені. Раніше Карзай обвинувачував Вашингтон у тиску на афганські влади. Самолет компании African Airways, який летів з Повднево-Африканського Йоганнесбургу, розбився ля аеропорту Триполі при заході на посадку. Самолет накеровувався у Лондон, а у Триполі мав зробити плановий припинок. Загинуло 103 чоловіки, 92 пасажири, 11 членів екіпажу. Вижив тільки один 8-годовий хлопчик з Голландії. Обставини трагедії висвітляються. Офіційно не вилучена ніводна можлива причина катастрофи. Аеробус А-330 був достатково новий, на дворі у Триполі було ясним. Ізраїль скритикував президента Російської Федерації Дмитрія Медведєва за його зустрічу з лідером палестинської груповки «Хамас» Халедом Мешаалем. Зустріча відбулася в часі візиту Медведєва у Сирію. У сьогоднішній заяві Ізраїльського міністерства заміжних справ відзначається, що терористична діяльність Хамасу супроць Ізраїля не відрознюється від нападу чеченських бойовиків у Росії. Ізраїльське зовнішньополітичне відомство підкреслює, що Хамас не повинен бути удільником близькосхіднього мирного процесу. Лідер консервативної партії Великобританії Девід Кемерон став новим прем'єр-міністром країни. Учора королева Елізабета доручила йому сформувати урад. Консерватори прийшли до влади після 13 років знаходження в опозиції. Раніше королева прийняла відставку з посади прем'єра Гордона Брауна, який так само вирішив скласти собі повноцінні лідера лейбористської партії. Кемерон заявив, що має намір створити кабінет сумісно з ліберал-демократами, які зайняли на парламентських виборах 6 травня третє місце. Для самостійного формування уряду консерваторам не хапило депутатських мандатів. Російські улади повідомили про 60 ахвяров двох вибухів у буйнейшій російській шахті «Распадська», що знаходиться у Кузбасі. Ще каля 30 шахтерів пропали без вісток. Врятувальники використовують на глибині кислородні маски, поскольку на шахті не відновлена система вентиляції. Вибух на шахті відбувся 9 травня. У виніку кілька сотень шахтерів і врятувальники були заблоковані. Можливою причиною трагедії лічиться вибух метану. Ви слухали випуск новин, наступний приблизно праз одну годину.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефіри «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады. Гостем нашей программы мае быть былый кандидат на президента Александр Казулин. Сегодня он отримал штраф на 700 тысяч рублей за подеи 6 травня, которые отбылись после суду над Миколаем Утуховичем. Казулина обвинователи в нецензурной лаянцы и неподпорядковании супрацовникам милиции. У блиц-анализе экономист Леонид Злотников комментует створение в Беларуси агентства по приватизации. Як завсёды у сераду прогучить культагляд Максима Жбанкова, а у передачи «Барды свободы» на гэтым тыдні песня Александра Помидорова. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз прогучить агляд падзею дня, звязаных з Беларусю, і з ім Алена Ціханович.
У Кыргызстане працягваюць патрабаваць выдачы Курманбека Бакіева і памінаюць ахвяраў трагічных падзеяў 7 красавіка. Беларускае пасольства закрылася па тэхнічных прычынах. Вось што сказаў нам кіраўнік апарату часовага ўраду Кыргызстану Эдзіль Байсалаў.
К сожалению, узурпатор Курманбек Бакиев, спасающийся бегством от гнева народа Кыргызстана, оказался теперь игрушкой в руках другого руководителя, Лукашенко, который теперь использует его в каких-то геополитических играх.
Миколай Бардюжа поведомил детали саммиту АДКБ, коли его удельники не стали разглядать передаденный Александром Лукашенком зворот на конт уведения миротворчих сил у Кыргызстан. Экс-кандидат на президента Александр Казулін оштрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, якія адбыліся пасля суду над Мікалаем Аўтуховічам. У горадні пачалася новая, ўжо не першая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкава вуліцы Парыжскай камуны, на якой калісьці жыў пісьменнік. Вядзецца збор подпісаў. Гаворыць журналіст, краязнаўца Уладзімір Хільманович.
Улада ставлення свое не меняет до белорусских национальных каштовностей, до белорусских выдатных дзеячоў. То же самое можно сказать и про Быкова, и он и после смерти не стал их ними, николі не станет.
У Віцебску пачаўся суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг, прад'яўлены абвінавачэнне ў хуліганстве, падлічаны і урон, сярод іншага папсаваныя цацкі сняжынкі ды дзве адламаныя яловыя галінкі. У Гомелі адноўлены разгляд справаў супраць прызыўнікоў, якія ўхіляліся ад вайсковай службы. Адзін з іх з рэлігійных прычынаў, другі таму, што яму не выпісалі позву па-беларуску. А сёння літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. Цэны на бензін і дызельнае паліва выраслі ў сярэднім на 6-8%.
Падзеі дня, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Ціхановіч. Як вы чулі, сёння ў Беларусі чарговы раз выраслі цэны на бензін і дызельнае паліва. У сярэднім на 6-8%. Ад пачатку году гэта ўжо трэцяя змена цэнаў, і ў канцэрне «Белнафтахім» гэты непапулярны крок тлумачыць ростам цэнаў на нафту, якая пастаўляецца на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы з Расеі. Як паведамілі ў гэтым ведамстве, у красавіку, параўнанні з лютым 2010-га, цэна на расійскай нафты павялічылася для нафтаперапрацоўчага завода ў Наваполацку і нафтаперапрацоўчага заводу ў Мазыры амаль на 28%. У працяг тэмы наш корэспандэнт Ігар Карній.
А 12 траўня 1 літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. І хоць рост усяго на 150-200 рублёў, аднак, як кажа кіроўца са стажам, колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка, у маштабах месячнага сямейнага бюджэту выдаткі даволі істотныя.
При всём при том, што мне не очень далеко ездзіць на работу на автомобіль в месяц, получается около 100 долларов, сейчас будет дороже. Тот, кто ездит дальше, конечно, все это накладывает свой отпечаток. Кто-то может быть вынужден ставить машину иногда на прикоп. Знаю, по некоторым журналистам, которые раньше приезжали ездить на машине, а сейчас он, говорит, становится накладным бензин.
Меж тым, кошты на бензин у Беларуси еще далекие от усясветной столи. Так, у большинства краин у Заходней Европы средняя его цена превышает 1 евро за литр. У евразвязовских соседей, у Литве, Латвии и Польши, палево вагается в межах $1.20, $1.50 за литр. Приблизно на беларускім узроўні кошты ва Украіне. Прыкладам, бензін АІ-92 гэтак сама прывязаны да адзнакі ў 1 даляр за літр. Самая танная ў рэгіёне паліва ў Расіі. Згаданы ўжо 92-й каштуе ў сярэднім 70 цэнтаў. У канцэрне «Белнафтахім» чарговае падвышэнне тлумачаць новымі эканамічнымі рэаліямі. Ад пачатку 2010 году Беларусь атрымлівае толькі 6 мільёнаў 300 тысяч тонн нафты з Расіі без мыта. Тым часам, як у рамках мытнага саюзу, беларускі бок спадзяваўся мець аб'ём як мінімум утрая большы. Вынікам амаль 30-процэнтнае падвышэнне кошту сыравіны для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Эканамічны эфект ад венесуэльскай нафты, першая партыя якой у выніку мудрагелістай лагістычнай схемы нарэшце трапіла ў Беларусь, пакуль не афішуецца. Ужо з'явіліся меркаванні, што падвышэнне патрабуе менавіта венесуэльская формула ўтварэння цаны. Аднак эксперт у энергетичной галине Станислав Гусак лічыць, у ближайшей перспективе такая альтернатива навряд ли будет неким чином уплывать на рынок нафтопродуктов, уключно с их коштом. Головная причина – у суперечностях с былым союзником.
Лепшей ситуации не будет с палевом. Может быть, только хуже. Чему цена подскочила? Я не думаю, что это неяк связано с венесуэльской нафтой. Хучей это подвязки относим с Россией. Потому что венесуэльская нафта тоже маленькую долю займает в этом объеме, что вырабатывается на Беларуси. Уплыв вельми невеликий. Надо не почуем это.
Поводле международных доследований, самое танное палево у Туркменистане – 2 центы за литр. Удвоя дорожейший бензин у Венесуэля – 4 центы. Следом у списе буйные экспортеры нафты – Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты. У ценовом коридоре от 50 центов до 1 доляра – краины, которые субсидуют своих споживцов – США, Канада, Россия. Каб оценить доступность палива, эксперты користаются индексом бензобаку. Беспречный лидер тут – Венесуэла. На среднемесячный заработок венесуэлец может наполнить близу 400 баков. А вот на Филиппинах или в Индии працавник может залить полный бак не больше 5 разов на месяц.
Рассказывал Игорь Корней. Таким чином, сегодня черговый раз у Беларуси подорожило автомобильное палево. Як это отобьется на вашем ладе життя и як вы собираетесь вырашать эту проблему? С таким питанием наш корреспондент звертался до жыхароў городни.
Ну, подорожание, конечно, довольно такое доткнуло, что называется. 7% на дизеле езжу. Натурально изменятся расходы. Треба больше давать на палево. Але я мушу ездить на дом за город. Я лечу, что, каб такого не было, треба скорочать аппарат. А эта влада на сегодня не здольная. Треба кормить полициантов, контролеров, дармоедов всяких. Вот и за коштом людей это все робится.
Ну, как, ездить надо. Почему по деньгам, конечно, это бьется?
Ну, так, конечно, все-таки сплатили одну стоимость, другая стоимость. Казалось бы, должен наоборот подешеветь бензин. Хотя берем уже с Латинской Америки, возим. А тут все на Россию кивают, потом еще подорожает. Конечно, придется меньше ездить. Так вот бывает, что на работе ездишь по рабочим делам. А так придется уже и троллейбусом, наверное, ездить.
Ну как, по деньгам скажется это все. Получается, на 100 с чем-то рублей подорожал. Было 2700, а стало 2870. Соответственно, литраж, объем двигателя большой. 15 литров бензина берет. Соответственно, вырастет. Да, это влетит копеечку. Не знаю, даже не знаю. Будем так, как ездили, так и будем ездить.
Да, добьется. Ну, каким чином? Мы занимаемся перевозками людей. Цены мы не поднимаем, бо и так люди еще не бедные, зарплата не добавляется. А приходится еще ездить. Ездим через день там. Это у нас было 90 тысяч. Вот со слонями приехать сюда на круг. А теперь уже глядеть, а под 100 уже это будет уже 1000 рублей на заправку. Так что это отбивается. Треба людям, как добавляли зарплату, то же самое.
Это бьется, конечно. Больше денег будешь отдавать зарплаты на топливо, естественно, отразится.
А ездить доведется меньше, то нет?
Ну, уже будешь стараться экономить как-то. Наверное, если больше дорожает, все-таки больше надо придется пешком ходить, конечно. Я так думаю. Это, наверное, из-за этих проблем с Россией, наверное. Что у них там это пошлины дорожают на нефтепродукты, поэтому.
Жыхары городни отказывали на пытание нашего корреспондента, як отобьется подорожение палева на их ладе життя. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подея у Беларуси и свете наших передачов. У Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52.
Я также смотрел по телевидению, как переизбирался новый премьер-министр Великобритании. Ну, был просто шокирован тем, что увидел. И новый премьер-министр из Дворца Королевы выезжает спокойно. Только впереди за ним по одному автомобилю. Он едет по городским улицам, останавливается на светофорах. Его обгоняют на скутерах, мотоциклах, на автомобилях. Он уступает дорогу прохожим на пешеходных переходах. С вертолета ведется съемка журналистами. И все это на протяжении всего маршрута от Дворца Королевы до своей резиденции. Я был поражен. Когда к нам Лукашенко в Пинск приезжал, то автобусы не могли останавливаться по несколько остановок. Люди не могли попасть к себе домой. Выйти из дома также не могли. Опаздывали на работу тысячи людей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, і зараз нагадаю некоторі основні події сьогоднішнього дня. Генеральный секретарь АДКБ Миколай Бордюжа поведомил детали саммиту организации, когда удельники не стали разглядать передаденные Александром Лукашенком заворот на конт уведения миротворчих сил у Киргизстан. Тем часом у Киргизстане протягивают потребовать выдачи Курманбека Бакиева и поминают ахвяру трагичных подеев 7 красовика. Белорусское посольство в Бишкеку закрылось по поводу техничных причин. У городні почалася новая уже не первая громадская инициатива, каб надать имя Василя Быкова в улице Парыжской коммуны, на якой калісьці жил письменник. У Гомеля обновили разгляд справ супраць призывников, которые ухилялися от войсковой службы. Один из религийных причин, другий тому, что ему не выписали позву по белоруску. От сегодня один литр наибольш популярного бензину АИ-92 в Беларуси каштует 2870 рублей. Цены на бензин и дизельное палево выросли в среднем на 6-8%.
Блиц-анализ свободы.
У Беларуси подрыхтовали президентский указ об створении агентства по приватизации. Этот указ находится на разгляде керовника державы. Про это заявила сегодня на прессовой конференции директорка фонду державной майомости Державного комитета по майомости Наталья Жернасек. Повод для ее Беларусь працует над створением агентства по приватизации не для Международного валютного фонда, а за объективных обставинов. Тем можно сказать, что белорусские улады уже лишат приватизацию необходимой для экономичного развития края. На гэта да і іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
На вашу думку, ці сапраўды беларускія ўлады ўжо пранікліся неабходнасцю прыватызацыі?
Я нагадаю, што былі абяцанні МВФ, што гэта агенцтва павінна была быць створана яшчэ ў мінулым годзе, але гэта не адбылося. І зараз тут уже не для МВФ, а для нас гэта патрэбнасць, для нас саміх. Цяжка ў гэта паверыць. Тому что эта заява супала как раз с визитом делегации ВФ в Беларусь. Але на самой справе то, что сказала Жернасек, то, что в самой Беларуси потребна эта приватизация, это так оно и есть. И сама Жернасек у это и верит. Я не сомневаюсь в этом. Але не от яе залежить, ти будет эта приватизация, ти не будет. Ти это только гульня с МВФ, або это на самой справе почнется эта приватизация. Тому я не ставлю под сумневость то, что сказала Жернасек, але могу прогнозовать, что такой соправдной приватизации покуль что не отбудется.
И Александр Лукашенко говорил про приватизацию под час своего послания. Уже идут разговоры про то, что есть проект указа об либерализации. Однако вы по-ранейшему выявляете скептицизм. На вашу думку, чем приватизация погрожает сегодняшним уладам, неким ихним идеологичным настроем? Чему они все-таки, ну, соправды, опошние годы больше говорят про приватизацию, чем робят?
Тут два фактора вельми значных. По-перше, сама политическая улада залежит от того, в чьих руках будет майомость. А по-другому, тут есть идеология. Идеология – это такие каштовности, яких притребливается вот сам президент и ближайшее до его оточения. Вы знаете, когда вот либерализация экономики отбылась у таких автократичных режимов, как у Павдевой Кореи, то те президенты, которые привели краину для рыночной экономики, да, демократии, и они же были покараны этими демократами за те злочинства, которые они в свой час зробили. Лукашенко ведает историю и будет имкнуться до того, как эта приватизация была такой только формой, а по своей истоте ее не была. Как эти приватизованные предприятия так само оставались по своей сутности подконтрольными уладе, как зараз отбывается. Мы ведаем, что навод на приватных предприятиях есть наместники директора по идеологии. нават приватное предприемство должен выполнять законы по ценоутворению, которые вельми істотна обмежевывать свободное ценоутворение. Это приватные предприятия должны выполнять прогнозные показчики по увеличению вытворчества промысловой продукции и так далее. То есть по своей сутности это предприятия остаются вот такими, навод по форме приватизованными, а по сутности они все-таки державные. И когда будет какая-то приватизация отбываться. Это будет отбываться такая, чтобы не отдать уладу над предприемством навод тем уласникам, которые формально являются уласниками, а на самой справе все равно будет командовать держава. Вот такая приватизация может быть.
Блиц-анализ свободы.
Экономист Леонид Злотников коментовал створение в Беларуси агентства по приватизации. И еще крыху про подеи серады. Сегодня у Менску презентовала свою новую книгу одна из наистарейших удельниц белорусского незалежницкого руху Надея Демидович. Под вокладкой томика под названием «Мы марили дома споткаться» собранные верши, объеднанные болючими вспоминами авторки про звязненную советскими карными органами молодость и сябру, якія, як и сама она, прошли проспекла ГУЛАГу. Импреза отбылась в сядзібе БНФ, и там побывала и наша корреспондентка Валентина Аксак.
Презентация началась выступом политика Вячеслава Сильчика, который рассказал про то, кто есть авторка этой книги. Надея Демидович народилась в 1927 году на Слонимщине. В осени 41-го училась у Слонимской белорусской прогимназии. Там же и стала сябровкой Союзу белорусской молоди. И это была главная ее провина перед советской уладой, якая пришла после вызволения Слонимщины от немцев. У Слониме она змушенная была перейти на нелегальное становище, а коли стало уже совсем небеспечно, то съехала до дядьки у Казахстан. Однако советские карные органы нашли ее и там, и у 49-м годе арештовали. Потом Барановичи привезли и вельми жорстко катовали. Ни у чем не повинную, бо она ничего не здесьнила, проч того, что марила про свободную Беларусь, была засудженная на 25 годов лягеров. И отбывала это покарание у Казахстане и Сибири. Была вызволенная у 56-м годе и вернулась на Беларусь. Успамины про возгэтую молодость и склали яе новую книжку вершаў. Автор прадмовы да книжки, поэт Олесь Палынскі, трапна написал, что гэта вершы не в тым разумении, у якіх звычайно мы успрымаем поэзию. Каштоўнасць вершаў Надеи Демидович у их прожитости. Самым, может быть, цікавым выступоўцам на гэтай прэзентацыі быў Мікалай Пазняк. Ён прыехаў у Менск з Барысава, дзе жыве пасля вызвалення з ГУЛАГу. Ён сядзеў, адбываў пакаранне непадалёк ад таго ж самага лагеру, дзе і Надзея Демидович. І вось ён у сваім выступе сказаў, што самая галоўная мара Надзеі Демидович здзейснілася, яна вернулася на Беларусь. І гэта ж і пацвердзіла потым сама аўтарка. Яна сказала, што не можа назваць сябе няшчаснай, не гледзячы на ўсё перажытае, і пра што яна і напісала ў сваіх творах. Але лічыць наадварот сябе шчаслівай, бо змагла вернуцца на радзіму і будзе пахаваная ў роднай зямлі. Надея Демидович выступила не про свою книгу, и не вспоминала она и про пережитое у лагеря, а выступила с такой промповой до молодофронтовцев, яких, треба сказать, у зале на презентации было довольно шмат. Она сказала, что бачить у их своих сябров по Союзу белорусской молоди. Ее вельми хочется, как яны не разъезжались из Беларуси, а вертались и жили тут, и працавали для Беларуси, учили своих детей по-белоруску. И вот бачачи гэтую молодь, яна лічыць, што мары яе, якімі яна жыла у сваёй маладосці, за якія пацярпела, яны спраўдзяцца ўжо дзеяннямі вось новых маладых беларусаў.
На прэзентацыі кнігі Надзеі Демидович была наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радыё Свабода, і як заўсёды ў сераду, зараз на чарзе культурны агляд ад Максіма Жбанкова.
Радио
Радио Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максима Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Сьогодні тут звернемо увагу на британську стужку «Виховання почуттів». Режисер колони Шерфіх зробила видатне ретро поводлі сценару відомого Ніка Хорнбі. У центрі подію – амбітне дівчо з апошні кляси. Яна прагне худкого щастя і твердо вірить, що джаз лепший за подручники.
If I get to university, I'm going to read what I want and wear black.
Now that shows you're a rebel. They don't want that at Oxford.
No, they don't want people who can think for themselves.
No, of course they don't.
Фільм розповідає про початок 60-х, дивний час напередодні бітломанії і сексуальної революції. Гэта эпоха выдатна пасуе настрою галоўнай гераіні. Яна пакуль не жыве, а дуркі збіраецца жыць. І навобмацак шукае партнераў для сваіх авантураў. Гэта выглядала б смешна, калі б не было надзвычай кранальным.
Hello. He didn't tell me he had a sister, Jenna. What if I promised to have her back by 11:30?
Very impressive young man.
Danny, these are my friends, Helen and Danny. Shall we?
Sorry. That's all right. It's lovely, isn't it? If you want something, just get David to take you shopping.
In Paris, they're not here.
I'd love to. There's so much I want you to see.
Раней Шерфі гуляла ў мінімалістычнае арт-кіно. Зараз робіць вытанчаныя лірычныя баляды. Гэта поп-культурны хай-тэк, дзе замест грувацкіх пачвараў дзейнічаюць пазнавальныя характары, што жывуць у знаёмым кожнаму свеце. Стужка трымалася цёплай і свойскай. Так і трэба. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У сучаснай культурнай прасторы героі жывуць нядоўга, тым больш цікава сачыць за эвалюцыяй былых скандалістаў. Французскі белетрыст Фредерік Бегведер упарта рабіў сабе рэпутацыю глямурнага нягодніка, а зараз ператварыўся ў майстра сентыментальных мемуараў.
Simple mammifère.
Чарговая книжка Бегведера зовется просто «Французский роман» и нагадывает тихую вечеру, коли под гуки старых пыток гортаются семейные альбомы. Текст отбудован, як монтаж приватных успоминов, гушить широ и нечакано по-дорослому. Менавіта тому его варто читать.
T'as pas connu la guerre, pas connu la misère. Tu n'as pas trop souffert, que je sache, que je sache, que je sache. Pas battu par ton père, et choyé par ta mère. T'as pas vécu l'enfer, que je sache, que je sache, que je sache.
Бегведер у пошуках страшанага часу выглядае зусім нядрэнна, але якраз тут галоўная небяспека. Французскі раман падаецца лагічнай кропкай у творчай эвалюцыі аўтара. Пасля яго трэба проста сысці са сцэны, але ж мы добра ведаем, што наш аўтар ніколі на гэта не пойдзе. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Узгадаем чарговую круглую дату ў поп-календары. 30 гадоў таму на экраны краіны савета выйшаў першы айчынны блокбастер стужка Александра Мэты «Экіпаж». Фармат фільма «Катастрофы» засвоювали лепшыя кадры таго часу ад Георгія Жонова да Леаніда Філатава.
Лететь невозможно. Оставаться погибнем. Отсюда вывод, будем взлетать. Как взлетать? Вплотную к горам по свободной рулёжке.
Видишь, хватит.
Всё. Хватит, не хватит, обсудим в Москве. Все на борт.
Мета працаваў па замежных лекалах. Ён дакладна пралічыў кожны характар, распісаў літаральна па кадрыку кожны з эпізодаў, выцягнуў немагчымае са старэлага абсталявання савецкіх кінастудый. і паспеў трапіць у апошні вагон адыходзячага кінатрэнду. Савецкі глядач быў у захапленні.
Дома иди в первый салон.
Я здесь, Валерий.
Я тебе говорю, иди в первый салон. Командир приказал.
Мы разобьемся.
Ну что вот? Что вот?
Экіпаж варты ўвагі як першая спроба радыкальнага абнаўлення савецкай кінаэстэтыкі. Гераічная казка новай генерацыі зрабіла стаўку на прагрэсіўныя тэхналогіі і дынамічны монтаж. Ідэалагічная чысціня саступіла галівудскаму драйву. Як той казаў, працэс пайшоў.
Прагучаў культагляд Максіма Жбанкова. Я нагадаю, што гэтую, як і іншыя перадачы «Свабоды» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А ў эфіры па-ранейшаму вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы расскажем пра асноўныя падзеі серады, а гостем нашай праграмы неўзабаве мае быць былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Мы таксама пачуем агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Александра Памідорова. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Кіргістане працягваюць патрабаваць выдачы Курманбека Бакіева і памінаюць ахвяраў трагічных падзеяў 7 красавіка. Беларускае пасольства закрылася па тэхнічных прычынах. Во што сказаў нам кіраўнік апарату часовага ўраду Кіргістану Эдзіль Байсалаў.
К сожалению, узурпатор Курманбек Бакиев, спасающийся бегством от гнева народа Кыргызстана, оказался теперь игрушкой в руках другого руководителя, Лукашенко, который теперь использует его в каких-то геополитических играх.
Миколай Бардюжа поведомил детали саммиту АДКБ, коли его удельники не стали разглядать передаденный Александром Лукашенком зворот на конт уведения миротворчих сил у Кыргызстан. Экс-кандидат на президента Александр Казулін оштрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, якія адбыліся пасля суду над Мікалаем Аўтуховічам. У горадні пачалася новая, ўжо не першая грамадская ініцыятыва, каб надаць імя Васіля Быкава вуліцы Парыжскай камуны, на якой калісьці жыў пісьменнік. Вядзецца збор подпісаў, гаворыць журналіст, краязнаўца Уладзімір Хільманович.
Улада ставлення сваё не мяняе да беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў, да беларускіх выдатных дзеячаў. Тое ж самае можна сказаць і пра Быкава, ён і пасля смерці не стаў іхнімі, ніколі не стане.
У Віцебску пачаўся суд над Сергеем Каваленкам за тое, што ён вывесіў нацыянальны сцяг, прад'яўлены абвінавачэнне ў хуліганстве, падлічаны і урон, сярод іншага папсаваныя цацкі сняжынкі ды дзве адламаныя яловыя галінкі. У Гомелі адноўлены разгляд справаў супраць прызыўнікоў, якія ўхіляліся ад вайсковай службы. Адзін з іх з рэлігійных прычынаў, другі таму, што яму не выпісалі позву па-беларуску. А сёння літр найбольш папулярнага бензіну АІ-92 каштуе 2870 рублёў. Цэны на бензін і дызельнае паліва выраслі ў сярэднім на 6-8%.
Алена Ціхановіч аглядала падзеі серады, звязаныя з Беларусю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін аштрафаваны на 700 тысяч рублёў за падзеі 6 траўня, калі адбываўся суд над Мікалаем Аўтуховічам, быў зачытаны прысуд. Казуліна абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. І цяпер Александр Казулін з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Казулін, наколькі чаканым быў для вас сённяшні прысуд?
Ну, ведаеце, я так вообще сабраў рэчы, бывалі ўсё, што можа быць і больш жорсткія. Но калі адбылось паседжанне і калі тыя, хто як бы мяне затрымаваў, просто их показания на 90% отрознились друг от друга. Больше того, значит, что на фотоздымках, какие были, значит, у газеток, были совсем иншие особы. То есть я уже просто не ведал, что робить.
Але тым не менш вас осудили, вам дали гэты штраф. На вашу думку, что, про что это сведчыць? Что это значит? Тое, что вам все ж таки дали такі вялікі штраф?
Ну, тут же, вы разумеете, справа не у штрафе, а справа у самом присуде. Бо калі человек только за то, что идет по улице, или только за то, что он пришел на суд над Автуховичем, может быть затриманы, то это такой вельми мощный показчик того, что улада зараз просто пошла, значит, по всем накерункам, значит, у наступства. То есть умоцнение политрепрессии, это зараз просто видовочно. Больше того, что яны показывают, что коли ты просто зробишь маленький шаг, то тебя вот что чекает. Коли ты зробишь, значит, уже хоть крыху больше, то наступство будет гораздо хуже.
Вот вы были на вынесении присуду Миколаю Туховичу, Владимиру Осипенку, Михаилу Козлову и Александру Ларину, и вы говорите, что сегодня подчас этого вашего судового процесса вы уже готовы были до того, что вас махчима и осудить, и до арышту. Там людей спочатку винователи аж на подрыхтовцы теракту, в вынику их осудили по поводу обвинувачения в незаконном заховывании зброи. Как вы оцениваете вот этот присуд, присуд Туховичу и остатним?
Да. Ну, вы ведаете, что коли улады не смогли даже выполнить загад, какой был сверху, и дать, ну, пусть не 20 годов, значит, а там 17-18, якое все чекали, то это свидетельствует о том, что зараз тая ситуация, якая у нас в Украине, и она вельми цікавая, бо господар наш гегемон, и он стратил добрые отношения, а мать что за всеми. Больше за того, он остается один во всем этом международном супольстве и, значит, внутреннем осиродзе. И тому вот это его как агония, разумеется, просто агония. Бо он не может утримать владу никаким иншим шляхом, как просто применением силы, значит, страху и всего остального.
У свой час Падар Казулін ЗША і Еўразвяз добивались вашего вызвалення з турмы, вызвалення інших політв'язнів, і в обмен офіційному Мінску обіцяли поляпшення відносинів, що, в принципі, відбулося. Тепер знов ёсць осудженные з політичним підтекстом. Що, на вашу думку, тепер може зробити Захад, і що варто робити у цій ситуації?
Ну, ведаєте, резолюція Рады Европы, парламентской ассамблеи Рады Европы, и она такая, ну, зараз внушает некий оптимизм. Но вот сбоку Европарламента, Евросоюза, ну, не такое, не совсем разумелое, что там происходит. Бо у нас, ну, видовочное повеличение политрепрессий. Но никаких нема ни решений, ни резолюций, ни заяв. У относин даже Автуховича того, что отбылось, и у относин вот у всех вот то, что вот зараз, значит, прогучало на Радио Свободы, значит, то, что вот сказали там про Коваленко и всех остальных, так это же то, что отбывается на самой справе в нашей краине. Причем это прикмета, прикмета такая не только, значит, на неким высоким уровне, а это прикмета региональная, где у всех, кто активно что-то робит, и активно поднимают голову, их всех прессуют, причем прессуют вельми моцно. И коли нема неких заяв и некого реагования сбоку Европарламента, то это вызывает, ну, как-то такое издевление. Чему? А коли вот зараз было обмеркование, то коли господар Вегенин выступая на этом посещении меркования белорусского питания и каже о том, что может снова, значит, нам треба, чтобы 10 белорусских парламентариев принимали удел у Евронесту, то о чем это свечит? Коли 10 парламентариев, значит, с белорусской палатки будут принимать удел у Евронесту, коли николи белорусская палатка не была официально признана легитимной, то это уже будет нечто совсем иншее. Это будет совсем иншая ситуация, совсем иншие отношения помеж Европой и Беларусью. Больше того, это будет фактично признание легитимизации диктатуры.
То бок, вы лічыце, што еўрапейскім арганізацыям і злучаным штатам варта было б больш жорсткую пазіцыю заняць у адносінах да беларускіх уладаў цяпер?
Вы ведаеце, я лічу, што трэба заняць, ну, просто ясную пазіцыю. Бо калі, значит, то туды, то сюды, і вашым, і нашым, як кажуць, значит, где-то посередине, і калі не кажуць, што такое хорошо, а што такое плохо, ну, как-то незразумело. Так на вот яком подмурку, значит, это все трымается. То есть, что зараз галоўнае? Каштоўнасці? Это все-таки тот прагматизм, коли, значит, может быть, вот, ну, якобы для ней некой такой, ну, не фактичной, а стабильности у марах могут робиться, значит, ну, совсем непонятная речь.
Я нагадаю, з намі на сувязі былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Спадар Казулін, ўжо літаральна сёлета могуць адбыцца новыя прэзідэнцкія выбары, і магчыма, яны адбудуцца ці ў канцы гэтага года, ці на пачатку наступнага. Вашыя планы, ці збіраецеся вы зноку вылучацца кандыдатам у прэзідэнты?
Вы ведаеце, я ну, прайшоў уже свой шлях і мой пэўны досвід і вопыт. И я буду принимать удел только тем, что может принести певные выники. Коли это будет метазгодным. А принимать удел у тем, что не приносит выника, ну, я просто лечу для себя немогчимым. А принимать удел у выборах, у якости декорации, ну, для меня просто соромно.
Старшыня кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заклікаў да байкоту гэтых выбараў. Што вы думаеце на гэты конт?
Но, ведаете, мясцовые выборы показали, что люди фактично бойкотовали мясцовые выборы. Бо это улады показали, что у нас там такие великие отсотки людей, которые приняли удел в этих выборах. Але, коли не спросишь кого-то, люди просто не ходили на выборы. Коли уже улады показали, что по Минску 58 отсотков, то зрозумело, что по Минску не больше, чем 20-25 отсотков было. Это фактичный бойкот. Люди стомились от того, что их не лечат за людей, что их голос никому не потребен. То есть они не спадары у своей краине, а они просто, значит, ими кем користаются.
То бок вы подтримливаете идею бойкоту, Ценя?
Вы ведаете, я лечу, чтобы коли бы, каб это была агульная справа, и каб у этой справе приняли удел у все политичные силы, и все политичные партии, и демократичное супольство, это была бы мощная идея, и могла бы иметь мощный выник. Но мы просто добро ведаем, что это просто зараз у тих умов, какие есть, коли у нас уже там, коли 7 кандидатов у президента, просто не мощим.
Я нагадаю, з намі на сувязі былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Спадар Казулін, заставайцеся на сувязі. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, толькі паслухаем кароткае тэлефанаванне. Нагадаю, у Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
По поводу сценария майбутных президентских выборов. Ось я думаю, что сценарий 2006 года является проигрышным. Это значит, одинный кандидат и уличные протесты после выборов. И тут треба вылучать не одинного кандидата, а одинное потребование до головного чиновника, как не смел более балотоваться. И так тройчи нелегитимный, до того же обвешанный криминальными справами. И вот на этом потребовании всем претендентам и всей оппозиции след объединяться. И прикласти усе намаганні, каб не допустить гэтых псевдовыбараў с ягоным удзелам. І вулічныя акцыі трэба праводзіць менавіта восень да выбараў, пакуль сітуацыя больш-менш хісткая, а пасля уже позна будзе.
266-39-52, телефон аўтаадказнік у Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. А я нагадаю, з намі на сувязі па-ранейшаму былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Спадар Казулін, вы чулі гэтае тэлефанаванне, як вы мяркуеце, ці мае рацыю слухачка?
Я думаю, што якраз яна мае вялікую рацыю. Бо калі б былі патрабаванні ў усіх аднолькавыя, што спадар Лукашенко не может принимать удел в этих выборах, и выборы Максима только без спадара Лукашенко, то это так само, та же идея бойкота, только ну, другой подставе.
А на вашу думку, реалистично, ці може оппозиция у теперішніх умовах об'єднатися вокруг такой идеи, вокруг такой пропанови?
Ну, ведаете, у нас есть у всего только два выйсти. Альбо это демократичные выборы, коли мы будем иметь максимости наглядать за подликом голосов, альбо это выборы без Лукашенко, и тогда это совсем иншие уже выборы, альбо коли, значит, у нас у все демократичное супольство консолидуется и пойдет одним фронтом супроти этого бесчеловечного режима.
А вы подтримали бы одного кандидата, некого иншего одного кандидата, який, коли бы все ж таки разные политические силы оппозиционные сдолили домовиться на конт этого кандидата?
Зрозуміло. Больше того, я об этом заявил на тих посіджаннях, которые были у Рады интеллигенции, что любого, якого выберуть Рады интеллигенции на своем потаемном голосовании, я буду потребовать и щиро працевать на него. Больше того, я пропоновал, коли лидеры не могут домовиться, чтобы они ну, остановились на некой иншей особе, не сбоку политических лидеров, а ну, на некой третьей особе, которая крестается авторитетом у белорусском громадстве. И все супольно працевали на это.
Але ці нема тут суперечності? Ось ви говорите, що підтримали б одного кандидата, але з іншого боку, місцеві вибори показали, знову ж ви сам про це говорили, що реальних виборів у Білорусі не відбувається. Ці зможе, навіть коли це буде один кандидат, на якого будуть працювати усі політичні сили, ці зможе він чогось добитися з теперішніми умовами виборів, з теперішніми практиками виборів?
Ну, розуміється, що... Вернее, видовочно, что никто не собирается подличивать голосы. Это показали и местовые выборы, где из 21 тысячи депутатов от демократичной супольности обрано только 10. Это приблизно 0,04%. Что даже не доходит до статистической погрешности. То есть, все видовочно. Больше того, зараз та ситуация, якая вельми сприяє переменам. Бо социально-экономичная напруженность, и она становится все больше и больше напруженной. И все больше и больше мощной. И у Лукашенко нема уже певных ресурсов, как эту ситуацию утримать. Больше того, коли была принята резолюция парламентской ассамблеи Рады Европы, то у першиню Россия потримала эту резолюцию. И коли была подзинная позиция, то мы могли быть певны максимуси, чтобы эти выборы были признаны легитимными не только сбоку Захода, а так само сбоку и России.
Дякую вам велике за гуторку.
Да, дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був великий кандидат на посаду президента Білорусі Олександр Казулін. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». І нагадаю, некоторі основні події середи, зв'язані з Білоруссю. Якраз билого кандидата на президента Олександра Казуліна сьогодні оштрафували на 700 тисяч рублів за події 6 травня, які відбулися після суду над Миколаем Утуховичем, господара Казуліна обвинувателя у нецензурній лаянці. Генеральний секретар АДКБ Миколай Бардюжа повідомив деталі саміту організації, коли удельники не стали розглядати передаданий Олександром Лукашенком зворот на конт уведення миротворчих сил у Киргизстан. У Гомеле обновлен разгляд справ супроть призывников, яких обвинователи в ухилении от войсковой службы. От 12 травня 1 литр наибольш популярного бензину АИ-92 у Беларуси каштует 2870 рублей. Цены на бензин и дизельное палево выросли в среднем на 6-8%. Еще крыху про культурные подеи дня. Сегодня у вечера у межах Менского фотофоруму 2010 отбылась церемония угонорования лауреатов первого белорусского конкурса прессовой фотографии с подробностями Инна Студинская.
У конкурсе «Пресс-фото Беларуси-2010» удельничало 96 белорусских фотографов. Было дослано больше за 1200 працев, одиночных сдымков и серию. Керовник компании «Знято» Сергей Михаленко кажа.
Меня радует, что пресс-фотография начинает выходить на какой-то уровень отдельного вида фотографии, заслуженный уровень. Конкурс для чего проводится? Для того, чтобы посмотреть, на каком уровне. Очень приятно, что побеждали не только признанные мастера, но и молодые, и те, кто достаточно редко печатается, тоже побеждали.
У складе журы авторитетные фотографы и фоторедакторы из разных краин, у тым лику штатные супрацовники ведущих усясветных агенций. Associated Press, France Press. Молодый фотомастак Алексей Матюшков расповел.
Вот эти фотографии оценивались зарубежную жюри, не было белорусского ни одного члена жюри. И все репортеры, которые оценивали эти фотографии, действующие, кто-то новостной, работающий в новостных агентствах, фотостоках, то есть они признаны мирового признания.
На питание ці тяжко было одобрать сдымки для конкурса, лауреатка у двух номинациях «Люди в новинах» и «Спорт» Юлия Дорошкевич отказала.
Это было самое складанное, поскольку это был первый год конкурса. Треба было отобрать сдымки за последние 5 лет и отправить по 3 сдымки у каждую номинацию, не больше. Я думаю, что поспех многих лауреатов конкурса миновито у тем, что они правильно отобрали сдымки.
Сами фотокорреспонденты личат, что такие конкурсы просто необходимые. Лауреат конкурса у номинации «Люди в новинах» Андрей Лянкевич каже.
Заседу есть великое питание, кто чем занимается, а коли нема СМИ, коли нема часописов, которые могли друковать великие працники, великие репортажи, конечно, треба. Можно хотя бы поглядеть, чем занимаются конкуренты, некий вольный час капитализовать себе, как заработать некие социальные, серьезные темы. По-перше, а по-другое, заседу значно собираться разом, а коли нема пляцовок, вот добрая нагода выпить, поразмовлять про фотографию.
Сярод лауреатов 4 представника региона: Василь Зянько з Топцы, Александр Саенко Городня, Миколай Титов з Могилёву и Олег Рубченя со Слуцку, а так само 2 жанчыны – Юлія Дарашкевич и Наталья Аблажей. Некоторые обыватели лічат, что при цяперашней фототехнице и технологиях здымать может бадай что кожный, а фотокорреспондент на агул – профессия глямурная. Юлія Дарашкевич перакананая.
Может быть, для гламурных часописов легкая и гламурно можно здымать, але что тычется новинок, то, конечно, тут профессия. Мне не хотелось бы, конечно, казать, что она мужчинская или физично тяжкая. Это однозначно, потому что комплект аппаратуры вельми тяжкий и приходится працевать часом на надзвычай тяжкий умовах.
Организаторы и удельники первого конкурса вырашили проводить пресс-фото штогод.
Рассказывала Инна Студзинская. А зараз на чарзе огляд свежей недержавной прессы. Зим Ягор Майорчик.
Вечерний Брест распавядае пра першую арганізацыйную сесію Берасцейскага гарадскога савету дэпутатаў. Па таемным галасаваннем новы дэпутацкі корпус наноў адзінагалосна абраў старшынём гарсавету Геннадзя Масько. Аднадушнымі аказаліся дэпутаты і ў выбары намесніка старшыні. Як і ў мінулым скліканні, гэтую пасаду заняў Міхал Козіч. Не змяніліся колькасці і накірункі дзейнасці камісіяў. Вольная глыбокая распавядае пра мясцовага кампутарнага махляра. Суд аштрафаваў кампутарнага злодзея на 10,5 мільёнаў рублёў. С подрабязнастями редактор Владимир Скарбатун.
Жыхар Докшыц стварыў шкодную праграму, сайт для пампавання фільмаў. Потым ён стаў капіраваць інфармацыю пра сваіх віртуальных партнёраў і красці іх банкаўскія рэквізіты. Такім чынам было аблапошана каля 20 чалавек. Все яны пасля адключэння антывірусных праграм сталі кліентамі злодзея. Але знайшоўся дасведчаны падлетак з Магілёва, які на сваім сайце ён проста расказаў пра гэтыя хітрыкі. Беларускі нацыянальны портал закрыў праблемны сайт, а аператыўнікі этой сферы раскрыли справу.
Про публикации городского узгорку расповедает супрацовник редакции Илья Заранок.
Предприниматели не окажутся на улице. У нас будет такой материал про гандлёвый центр. Малая Европа, этот центр называется. Невеликий комментарий. Воды чуток об закрытии этого центра. Небыто сдачи в аренду этих помешканий. Евроопту. Директор этого центра обвергает эти чутки и рассказывает, что на самом деле он планирует заработать с этой малой Европой. Ну, так само разные новины для местности, академии.
Ранок плюс. У Светлогорску началось будовництво иранского кварталу. Комплексу с гандлёво-промыслового центра и жилых домов повышенной комфортности. Гэта инвестиционный проект коштам более за 5 миллионов доляров. Площа будовництва 6 тысяч квадратных метров. Завершить будовництво иранского квартала плануется у 2011 годе до 50-годового юбилею Светлогорску. Это уже третий буйный проект инвестиционной компании «Дидас Иран» у Беларуси.
С Свежую незаржавную прэсу аглядаў Ягор Маюрчык. На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітваюся з вамі на сёння і перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай. Не губляйся свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Мінчука, тэатральнага рэжысэра па адукацыі, рэпера і барда Александра Памідорава. Мае дзеці могуць бясконца глядзець мультфільм пра Шрэка. І не ў апошнюю чаргу таму, што беларускі Шрэк размаўляе голасам Памідорава.
Частка таксама маёй працы, маёй прафесіі. Я вельмі хацеў бы, ну і плюс да ўсяго гэты персанаж мне вельмі падабаецца. І ну, ён для мяне цалкам натуральны. Калі б было пытанне, я сказаў, у прынцыпе, я магу каго заўгодна агучыць, але, канешне, калі б мне далі Шрэка, дык я б з вялікім задавальненнем.
Над Шрэкам працавалася лёгка?
Гэта было вельмі весела. Ну, матэрыял вельмі файны. І усім все зразумела. Одное, что безумовно мы робили такую речь, як мы его трошечки протягивали до белорусской речаисности, дійсно меняючи имены, дійсно, ну, как была отповедность с конвой, со сценаром и с тем, что отбывается, але переносили на некие белорусские реалии. Ну, цікаво было працавать с песнями, бо амаль до всех песню што гучаць у Шрэке. Ну, не тыя, што гучаць, ну, як вядомыя там некія хіты, якія перапеты, напрыклад, напрыканцы, там, ці што, ці там лірычная тэма, а тое, што яны там спяваюць, там, калі ходзяць па лесе, такі народнага кшталта, фальклорнага. Амаль на кожную такую песеньку ёсць цалкам адпаведны кавалак у беларускай музычнай культуры. І таму, ну, безумоўна, не будзеш ты спяваць «Роухайт», калі можна знайсці цалкам адпаведную па сэнсі ехаў полем казаченька тры дні тры дачы. І ўсё, і ўсім усё зразумела. Асабліва, калі гэта спявае, наша цаўкадр гэта спявае асёла, калі гэта за кадром агучвае гэта такі славуты чалавек, як Ягор Маёрчык, ну, гэта просто вынікае, ну, цалкам кладзецца на нашу рэчаіснасць, і адразу гэта становіцца не некі амерыканскі варыянт, а ён адразу набліжаецца да нас. І ён становіцца нармальны, родны, увогуле, усе персанажы становяцца роднымі даволі. А в трэці Шрэк, налёт гэтых чорных варожых сілаў, ну, просто само прасілася туды, каб гэты чароўны прынц крычаў наперад за Беларусь.
Заспявай ты, заспявай ты, бачыш, як танчаць мянты, заспявай ты. Заспявай ты, як гэта добра, што ты малады, не дурная надзея на штосьці, а член ганаровы, не сівы, не крывы, не кульгавы, а дзюх каляровы. Зірні, зірні, хлопча, які імпэт, цябе па галоўцы ўжо гладзіць галоўны мент, што ўсе мары твае ператварыў у дурныя навіны. А якая краіна, а ніякай краіны, Ну а ты скачи, 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 иди и руби по плечи. Ну а ты лечи, 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 хороши лечи. Як собі хочеш, так і на хресті. Ветрик возьми, лети, 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 до ветру моей мати. Застывай.